Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Генпрокуратура Украины может выдать орден на арест министра энергетики Юрия Продана. Зону конфликта на востоке Украины уже покинули сотни тысяч человек. В Нидерландах национальный день поминовения жертв крушения малазийского Боинга. Законопроект о спайсах обсуждают сегодня российские депутаты. Эти темы и многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Пресса сообщает, что сегодня Генпрокуратура Украины может выдать ордер на арест министра энергетики Юрия Продана. В отношении чиновника открыто уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. Причина – сентябрьская закупка Министерством угля в Южноафриканской республике по нерыночной цене. Как комментирует это дело в Киеве? Об этом Владимир Вахненко, наш корреспондент в прямом эфире. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динар. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, который недавно в Брюсселе поставил свою подпись под соглашением с Россией о возобновлении поставок российского газа на Украину до марта будущего года, стал фигурантом громкого уголовного дела в конце прошлой недели. Дело открыли по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. И сегодня Продана будут допрашивать в Генеральной прокуратуре, и после этого действительно не исключают, в том числе и многие эксперты, что министр может быть арестован. В последние месяцы от Юрия Продана, как утверждают в основном российские СМИ, многие ожидали, что он начнет переговоры о поставках угля с властями самопровозглашенных республик Востока Украины. Из-за дефицита российского газа ряд тепловых электростанций еще 2 месяца назад начали переходить на уголь. Но и его оказалось недостаточно. И вот в сентябре Продан подписал контракт о закупке угля в ЮАР по цене, которую в прокуратуре считают необоснованно завышенной. Украина закупает в ЮАР 250 тысяч тонн угля по $91 за тонну. При этом цена российского угля составляет $80 за одну тонну. Вот что по делу Продана, говорит эксперт по энергетическим вопросам, в прошлом советник премьера Юлии Тимошенко Александр Будыма.
Если говорить о зиме и о надежности поставок угля с оккупированной территории, то надежность поставок угля с этих территорий равна нулю. Второе. Поставки угля с другой части России в условиях войны имеют ту же степень надежности. То есть правительство, а Продан является не самостоятельной фигурой, и я уверен, то, что было в прошлом, когда я был советником Тимошенко, он никогда не принимает решений, не получив согласия премьера. То есть позиция Продана – это позиция премьер-министра Яценюка. Вещь в том, что уголь можно покупать не только в ЮАР, а и в Польше. Я думаю, что идут консультации в ближайшее время. Будет контракт, если это будет нужно, с Польшей. Потому что две станции, Бурштинская и Добротворская, и Улигорская, очень близко находятся от Польши. Я думаю, что уголь польский значительно дешевле. То есть я думаю, что решение о закупке угля на внешних рынках, безусловно, правильное. А если кто-то покупает по цене спекулятивное, это действительно предмет для разборок. Но только не политический. Политический уголь брать на оккупированных территориях – это втянуться во времени в ситуацию, когда потом в декабре станет ясно, что никакого угля мы оттуда не получим. Понятно, что господина Продана кто-то подвел, и уголь, который он покупает, действительно коррупционный. Тогда правильно делает Генеральная прокуратура, да? А если все хорошо, то я не вижу здесь особенной политики, потому что покупать уголь на других рынках, то есть на российских рынках и на рынках с временно оккупированной территории, просто несерьезно в условиях войны.
Некоторые эксперты в Киеве считают дело Продана сигналом прежде всего Юлии Тимошенко о том, что ей не стоит уходить в жесткую оппозицию в новой Верховной Раде. Сегодня должны возобновиться переговоры по формированию парламентской коалиции, и вошедшую в число партий победителей на выборах «Батьковщину» многие политики видят в составе большинства. Президент Порошенко хочет продемонстрировать прочность своих позиций, создать уверенное парламентское большинство, размыв тем самым позиции Народного фронта Арсения Яценюка. выигравшего выборы 26 октября по партийным спискам, но не по одномандатным округам. Вот так объясняет дело против Продана украинский политолог Кость Бондаренко. Ну и следует сказать, что нынешнего министра энергетики и угольной промышленности многие считают в правительстве Яценюка человеком Юлии Тимошенко. Известно, что Продан был участником вместе с премьером Тимошенко газовых переговоров с Россией в 2009 году. Тогда переговоры завершились подписанием 4-летнего газового контракта, который Киев сейчас пытается оспорить в Международном суде в Стокгольме. Как сообщает украинская пресса, 6 ноября сотрудники Генеральной прокуратуры уже провели первые допросы работников Министерства энергетики и угольной промышленности и изъяли необходимые документы. И провести эту проверку, как утверждает пресса, приказал лично глава государства. Ну и комментируя дело Продана, еще один эксперт, бывший уполномоченный президента Виктора Ющенко по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, считает, что дело Продана может иметь все-таки политическую подоплеку и может быть направлено на то, чтобы Украина была вынуждена закупать уголь у боевиков на подконтрольных им территориях Донбасса. Это мнение господина Соколовского. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Ну и зону конфликта на востоке Украины покинули уже сотни тысяч человек. Созданный в Киеве комитет по делам переселенцев исходит из того, что решить проблему самопровозглашенных республик в ближайшее время не удастся. Часть беженцев вернулась на территории подконтрольной ДНР и ЛНР, но большинство возвращаться не собирается. 2 ноября, когда сепаратисты проводили выборы, беженцы во многих городах Украины вышли на акции протеста против незаконного голосования. На 15 ноября в Киеве намечен еще один митинг под лозунгом «Нет путинским марионеточным республикам». Он связан со внесенным в парламент Абхазии договором о создании объединенной армии Абхазии и России. Организаторы митинга считают этот договор еще одним шагом по фактической аннексии Российской Федерации территории независимого государства. Митинг солидарности с народом Грузии предложила провести активист Комитета по делам переселенцев Ирина Перкова. Она родилась в Мариуполе, жила в Донецке, Севастополе и Грузии, а с сентября живет в Киеве. Ирина Перкова ответила на вопросы Дмитрия Волчика.
Я это выборами не считаю. Фарс. Вот мне понравилось такое выражение одного из наших коллег о том, что это ритуал выборов. То есть это та видимость, такая оболочка выборов, которая была создана. Ну, я думаю, что политологи понимают, и все понимают, для чего это было сделано. Сейчас этим республикам непризнанным придают какую-то видимую государственность. Я не верю, что эти люди, которые пришли на нашу землю, я не верю, что они созидатели, я не верю, что они строители. Не то, что не верю, я уверена, что они не созидатели, не строители. У них другие цели у этих людей. У этих людей цели поддерживать там обстановку напряженную, поддерживать там так называемую серую зону, чтобы иметь возможность с одной стороны выполнять поручения Москвы и дестабилизировать всю Украину, и держать напряжение, и иметь такой вес какой-то в переговорах. Какую-то карту в рукаве с одной стороны. С другой стороны, они имеют возможность делать все, что они захотят. Потому что вот то заявление, которое было сделано, что предприятия, не работающие, будут национализированы и утилизированы, ну, читайте, разворованы. То, что там происходит, то, что доносится оттуда, то, что говорят наши люди, одна из активисток вот этой акции, которая проходила 2 ноября, это женщина, которая побывала в подвале на улице Щерсидора, Донецка, бывшего СБУ в подвале. За донос. На нее донесли, что она якобы фотографировала блокпосты, там якобы отправляла сведения, хотя это не так на самом деле. Донесли буквально там бывшие друзья. То есть, ну, происходят страшные вещи. Поэтому выборы в эти как выборы я не верю. С какими бы там нарушениями, либо не нарушениями не проходили, сама суть этого.
Но вы знаете, что сейчас многие бывшие жители Донецка, переселенцы, беженцы, возвращаются. Многие поневоле, потому что у них просто закончились деньги и негде жить, а многие просто думают, что жизнь налаживается. Вот в комитете по делам переселенцев есть такие случаи?
Да, есть такие случаи. У нас есть пара семей, которые уехали. У нас была семья, женщина, с которой лично разговаривала, 4 детей. Они не смогли задержаться в Киеве, и пришлось уехать. Причем те истории, которые я знаю, это люди-патриоты Украины, которые абсолютно не хотят возвращаться. Вот одна семья, женщина плакала просто, когда туда уезжала. Ну, действительно, не за что жить, работы не найдешь. жить в тех условиях, которые вот можно сейчас обеспечить там волонтеры и соцслужбы, как-то не все могут себе позволить так жить, и люди уезжают.
Следите ли вы за тем, как складывается их судьба там? Они как-то контактируют с вами?
Контактируют. Ну, как складывается судьба? Вот приезжают, по крайней мере, своя крыша над головой. Боевики раздают социальную помощь. То есть они поддерживают это все на таком уровне, чтобы не было каких-то социальных возмущений, там, и бунтов, и чего-то еще. Поэтому люди туда уезжают, по крайней мере, собственное жилье не нужно снимать. Это за какими-то выплатами социальными приезжают на территорию Украины. Какие-то социальные вот эти помощь какую-то получают от боевиков и как-то выживают. Ну вот одни наши люди, которые уехали, дней через 5 написали, что сегодня не было денег на хлеб даже.
Как вы думаете, ДНР это надолго?
Боюсь, что да. Наш комитет исходит из того, что, скорее всего, надолго. И, исходя из этого, мы предлагаем многие свои мероприятия и программы. Это не решится через полгода. То есть люди, которые сюда выехали, большинство из них здесь не полгода и не год пробудут, а уже года. А многие не будут, в принципе, возвращаться, и сейчас уже не хотят, и говорят, что мы не вернемся. Эту проблему уже решать стратегически и радикально.
А есть какое-то военное решение проблемы? Ну, многие думают, что украинская власть просто должна силой взять Донецк и перейти в наступление. Я слышал это много раз от разных людей. Вы поддерживаете такую точку зрения?
Я такую точку зрения не поддерживаю. Но, конечно, есть такой вариант. То есть это будет вторая Чечня, там, где были очень большие жертвы. Вариант есть, но это нехороший вариант.
А какие есть варианты? Вот вы говорили о национальном диалоге. С кем этот диалог можно вести и с кем его нельзя вести?
Мы берем высокую планку, наша организация. Мы говорим, что его нужно пытаться вести со всеми. Конечно, еще раз, те силы, которые сейчас там заправляют, не могу сказать, управляют, на нашей земле оккупированной, и, конечно, не в их интересах налаживать диалог и строить республику, и строить какую-то мирную жизнь, строить экономику, но они в любом случае участвуют в разговоре, ни в каком не будут. Это просто не то, что надо, не их цель. Но есть люди, которые не участвуют в строительстве республик, люди, которые не берут в руки оружие, а просто вот сочувствующие, поддерживающие, потому ли, что им соврали о том, что все будет хорошо. Потому что многие люди такие, знаете, безответственно относятся, они вот причинно-следственные связи не выстраивают. А как может быть хорошо, если экономика не работает, если все разрушено? Но им говорят, что будет хорошо, они просто верят, да, в это. Старикам обещают Советский Союз. И старики в это верят, что вот молодость вернется, там колбаса дешевая вернется, псевдоравенство социальное вернется. Кто-то поверил в ДНР, либо перешел на их сторону, молодежь, потому что все эти годы не видели перспектив у Украины какого действительно свободного, демократического, процветающего. То есть все коррумпировано, все тяжело, и поэтому поверили. То есть с вот этими людьми надо вести национальный диалог. Сейчас нам тяжеловато в том смысле, что мы спорим, мы пытаемся понять вообще, как начать, с чего начать. Потому что, конечно, туда мало доходят наши голоса на ту территорию, к этим людям. Кроме того, что у них сознание немножечко блокировано по отношению вот к Украине, агрессивно настроено. Кроме этого, еще и технически не доберешься просто до них. Но с ними разговаривать надо. И, конечно же, разговаривать с теми людьми, которые на мирной, на подконтрольной Украине, территории Донецкой и Луганской области, на освобожденных территориях, потому что среди этих людей, ну, будем честными и откровенными, тоже очень много поклонников сепаратистов.
Но сейчас ведь боевые действия как бы замедлились, приостановились, но вспышки все время продолжаются, ну, вот в Донецком аэропорту и вокруг Мариуполя, и в Луганской области. Такая вялотекущая война. Многие думают, что эти Минские соглашения все равно будут нарушены, и война начнется по полной программе снова, и ДНР перейдет в наступление, ну, хотя бы по экономическим причинам, потому что они выжить не могут в таком окружении. Вы тоже думаете, что новая война неизбежна, или все-таки удастся решить эту проблему миром?
Вопрос сложный. Есть два варианта, я думаю, все это понимают. То есть это может быть действительно снова начаться война, и, возможно, просто остановка конфликта в той стадии, в тех границах, которые мы есть сейчас. Мы знаем примеры таких серых зон. Хронологии конфликтов разные. Абхазия, Осетия, Приднестровье. Но результат может быть вот такой же.
Дмитрий Волчек беседовал с Ириной Перковой. Ну а в Нидерландах сегодня национальный день поминовения жертв крушения малазийского Боинга, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом 17 июля этого года. Идентификация останков погибших почти завершена. В Совете безопасности Нидерландов руководящим расследованием планируют приступить к реконструкции корпуса самолета, однако боятся, что часть обломков могла быть уничтожена. Из Амстердама наш корреспондент Софья Корниенко.
Более 1500 родственников пассажиров рейса MH17 примут участие в церемонии поминовения жертв трагедии. 30 из них будут зачитывать имена погибших, не только голландцев. 4 человека произнесут речь или прочитают стихи. Церемония продлится в течение 1,5 часов днем 10 ноября в Амстердамском конгресс-центре с символичным для русского уха названием «Рай» и будет транслироваться по нидерландскому телевидению и в интернете. В конгресс-центре установлены 2 стены с именами всех погибших, и здесь можно будет возложить цветы. В конце церемонии появится проекция коллажа с фотографиями погибших. Эти фотографии также выбрали родственники. На церемонии будет присутствовать королевская семья и члены правительства Нидерландов. Иностранных политиков не ожидается. В субботу на военном аэродроме голландского Эйндховена вновь приземлился самолет с останками и личными вещами пассажиров малазийского Боинга. На аэродроме прошел привычный уже ритуал. Жандармы в абсолютной тишине перенесли гробы в траурные автомобили. Вечером того же дня останки в 5 гробах были перевезены в город Хильверсом, где на территории военной казармы проводится идентификация жертв катастрофы. Это был уже 6-й подобный траурный кортеж. Последний прибыл в Хильверсум 4 августа. Из 298 погибших на борту Боинга неидентифицированными остаются 20 человек. Новый министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс последние несколько дней провел в Украине. По его словам, пока обстановка в зоне крушения лайнера остается слишком опасной для возобновления работы нидерландских экспертов. Между тем, в Нидерландском совете безопасности, независимом органе, который руководит расследованием причин катастрофы, заявили, что в ближайшее время собираются организовать вывоз обломков Боинга и частично реконструировать корпус лайнера. Аналогичная методика использовалась при расследовании причин крушения самолета авиакомпании «Пан Ам» близ шотландского местечка Локерби в декабре 1988 года. Руководитель расследования в Локерби Питер Клейден рассказал в интервью нидерландской программе «Эйн ван Дах».
На то, чтобы собрать и вывести обломки самолета с огромной территории, у нас ушло много времени. Затем все обломки были помещены в очень большой ангар. Потом мы отобрали те обломки, которые представляли интерес для расследования, и в конце концов реконструировали ту часть авиалайнера, которая содержала взрывчатое вещество.
По результатам расследования трагедии в Локерби удалось установить, что заказ на теракт поступил от тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Однако понадобились еще 12 лет, чтобы добиться от Ливии выдачи подозреваемых террористов. Бывший глава Голландского совета безопасности по расследованиям Питер ван Волленховен в эфире той же телепрограммы заявил, что для родственников погибших важна не столько скорость расследования, сколько осознание того, что расследование идет, что кто-то занимается поиском правды. По его экспертному мнению, обломки Боинга могут рассказать очень многое.
Как был сбит самолет? С воздуха или с земли? Да, я полагаю, что собрав нужные обломки фюзеляжа, будет возможно ответить на этот вопрос. Однако я по опыту знаю, далеко не всем выгодно, чтобы мир услышал правду. Так что если кто-то разбирается в предмете, то важные улики вполне можно утаить, потому что зона падения обломков не охраняется.
С еще меньшим оптимизмом рассматривает бывший глава Совета Безопасности перспективы уголовного расследования преступления Питер ван Волленховен.
Опасность заключается и в том, что выводы итогового расследования могут быть кем-то поставлены под сомнение. До сих пор фактические результаты расследований Совета Безопасности, даже если кто-то с чем-то был не согласен, под сомнение не ставились. Но текущее расследование касается более политически деликатного вопроса. Такого взрывоопасного дела Совет Безопасности еще никогда не рассматривал. Расследование в любом случае тяжело проводить в зоне военного конфликта, но я надеюсь, причина крушения все же будет определена. Что же касается последующего уголовного расследования, то есть определения виновных в нападении на «Боинг», то вряд ли стороны проявят большой энтузиазм в сотрудничестве со следствием, особенно учитывая то, что представители иностранных государств имеют право не давать показаний.
В сети многие голландцы критически высказываются об официальном дне поминовения как об очередной инициативе правительства на фоне бездействия по существу вопроса. В частности, недовольство вызывает отсутствие информации о том, в каком объеме Нидерланды располагают теми же спутниковыми снимками момента нападения на самолет, о которых открыто говорят в США и в Германии. В понедельник на фасадах государственных учреждений и частных домов вновь появятся приспущенные флаги. Голландские соборы будут звонить в колокола. Например, собор Святого Яна в городе Ден Бос, городе, потерявшем под Донецком 8 жителей. Один из витражей в этом старинном соборе – работа современного художника Марка Мюлдерса «Судный день». Включает фотографию летящего навстречу башням-близнецам в Нью-Йорке самолета 11 сентября 2001 года. По иронии судьбы, день поминовения жертв новой трагедии совпал с традиционными празднованиями начала карнавального сезона на юге Нидерландов и ярмарками на востоке и севере. Каждый город сам вправе решать, отменять ли праздничные мероприятия. Во многих городах гуляния и праздничные ярмарки не отменены, но пройдут более скромно, будут прерваны минутами молчания и траурной музыкой. В аэропорту Схипхол под Амстердамом, откуда 17 июля вылетел злополучный рейс, вновь открыта поминальная комната, где родственники погибших могут побыть наедине со своим горем. В этом помещении хранятся игрушки и прочие вещи, которые голландцы принесли в аэропорт в память о жертвах. Вечером в понедельник в Роттердаме известная пианистка русского происхождения Эвелина Воронцова организует траурный концерт, в котором примут участие проживающие в Нидерландах русские и украинские музыканты и поэты, чтобы отдать дань погибшим на языке вечности. Я попросила поэта Владимира Рибаконя прочитать для нашего радиоэфира свое стихотворение «17 июля», которым он откроет роттердамский траурный вечер.
Какая косая линейка удержит наклон этих слов? Со школьной тетрадки в полоску взлетает сейчас самолет. Ветер обхватит дугой и желейка, воздушные станции пробуют вновь. Линии новых поступков, но что от них проку, если нельзя возвратиться и только вперед? Усилит накал и рисунок, и фреска, в трещинках вся, и спасителя бровь, взлетела одна, тишина, в мире плоском, ложится земля под холодный расчет. Ложится история, ветер и склейка, пробует снова пределы основ, день вычитался обратно к истоку, и тень голосов не весь русский народ. Советская слизь прошлась по ячейкам, голодомор, 34-й год писательских голов, когда уже не понемножку застыло слово под кремлевский тост. Растянутый воздух по липкой линейке, взрывчатый весь из всемирных углов, бьет молоточком те серьги и брошку, а мама, мама воздухом плывет.
Это был отрывок из стихотворения Владимира Рибаконя «17 июля».
К сожалению, эта трагедия с малазийским авиалайнером затронула очень многих в Голландии. Как я уже сказал, Голландия – страна маленькая. И моя жена, сотрудница Государственного музея, Рекс-музеума в Амстердаме, ее коллега, то есть сестра ее коллеги, погибла там вместе с мужем, тремя детьми, и даже мама была. На земле остался, в Амстердаме остался лишь дедушка, соответственно, этих детей. Но, судя по всему, он настолько плох, что ни с кем не хочет общаться. Вот такая ужасная вещь.
Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
«Радио Свобода. Новости».
Президент США Барак Обама прибыл в Пекин. Это первая остановка американского лидера в ходе поездки по трем странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня Обама планирует выступить с речью на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, посвященного взаимоотношениям США и АТР. В Пекине, где в воскресенье накануне саммита проходила встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем, делегациями двух стран было подписано 17 соглашений. В числе документов рамочное соглашение «Газпрома» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации о поставках природного газа из России в Китай по западному маршруту по газопроводу «Алтай». Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, что Москва имеет достаточно ресурсов, чтобы защитить рубль, и исключил введение контроля за движением капитала или другие чрезвычайные меры. Бывший президент США Джордж Буш-младший считает, что его брат Джеб мог бы стать хорошим следующим президентом США. Об этом он заявил британской телерадиовещательной корпорации BBC. Россия отказалась отвечать Европейскому суду по правам человека на вопросы о возможной фальсификации выборов в Петербурге в декабре 2011 года. Вопросы, которые касаются внутренних процедур, связанных с проведением выборов, находятся вне компетенции суда, говорится в меморандуме, представленном российскими властями, сообщает сегодня газета «Ведомости». Служба безопасности Украины арестовала находившегося в розыске бывшего руководителя департамента контрразведки Владимира Бика. Об этом сообщил глава ведомства Валентин Наливайченко. Премьер-министр Албании Эди Рама нанесет сегодня визит в Сербию, который уже называют историческим. Первое посещение премьер-министром Албании Белграда за 68 лет было запланировано на октябрь, но отложено после столкновений между болельщиками во время футбольного матча между двумя странами. И российский спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз» приземлился сегодня в Казахстане. В нем с Международной космической станции на Землю вернулся экипаж из трех человек – космонавта Роскосмоса Максима Сураева, астронавта НАСА Рида Вайзмана и астронавта Европейского космического агентства Александра Герста. Посадка прошла в штатном режиме. А следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через полчаса сразу после программы «Свобода в полдень». Президент США Барак Обама, одобривший в конце прошлой недели отправку в Ирак еще 1500 американских военных советников, заявил, что кампания против террористической группировки «Исламское государство» вступает в новую стадию. Президент выступил с этим заявлением в транслировавшем в воскресенье интервью телекомпании CBS. Днем ранее американские военно-воздушные силы нанесли удар по объекту в районе города Аль-Ками в иракской провинции Аль-Анбар, где, как предполагалось, проходила встреча руководителей «Исламского государства». С подробностью корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Как говорится в опубликованных в воскресенье заявлениях Министерств внутренних дел и обороны Ирака, в результате воздушного удара в Аль-Ками был ранен лидер группировки «Исламское государство» Абу Бакр Аль-Багдади. В заявлениях не приводится никаких подробностей, но информационное агентство Associated Press сообщает со ссылкой на источники в иракской разведке, что Аль-Багдади был ранен во время удара с воздуха по объекту, где проходила встреча руководства Исламского государства. Сообщается также, что в результате этого удара погиб один из ближайших помощников Аль-Багдади. Американская сторона этих сведений не подтвердила, но констатировала факт нанесения удара. «Я могу подтвердить, что авиация коалиции нанесла серию ударов по объекту в районе Мосула, где, как предполагается, проходила встреча лидеров Исламского государства, и что в результате этих ударов был уничтожен конвой из 10 бронированных грузовиков Исламского государства», говорится в заявлении представителя Центрального командования США полковника Патрика Райдера. По словам президента Обамы, военная кампания против Исламского государства вступает в новую фазу, и именно поэтому он одобрил отправку в Ирак дополнительного контингента американских военных советников. Первая фаза заключалась в том, чтобы добиться прихода в Ираке к власти, пользующегося доверием и представляющего интересы всех групп населения правительства. Это произошло. Теперь, вместо того, чтобы просто остановить продвижение боевиков Исламского государства, мы можем перейти в наступление. Удары с воздуха оказались весьма эффективными в плане ослабления возможностей Исламского государства и замедления наступления этой группировки. Теперь необходимы иракские сухопутные войска, которые могут начать отбрасывать боевиков назад. Iraqi ground troops that can start pushing them back. Президент Обама подчеркнул, что отправляющиеся в Ирак американские военные не будут участвовать в боевых действиях, и их роль ограничена подготовкой и оказанием помощи иракской армии. Essentially, what we're doing is we're taking four training
centers.
В сущности, то, что мы делаем, заключается в следующем. Вместе с другими членами коалиции на четырех подготовительных центрах мы соберем иракских военных и вооруженные отряды тех суннитских общин, которые противостоят Исламскому государству. Мы обучим их, предоставим им нужное вооружение и необходимую логистику. Когда они будут готовы к боевым действиям, мы предоставим им поддержку с воздуха. Но мы не будем за них воевать. Урок, который мы извлекли из предыдущих операций в Ираке, заключается в том, что мы знаем, что наши вооруженные силы являются самыми лучшими. Мы всегда можем отразить любую угрозу. Но когда мы уходим, эти угрозы возникают вновь. Говоря о кампании против группировки «Исламское государство» на территории Сирии, президент Обама отметил, что несмотря на то, что режим сирийского президента Башара Асада утерял легитимность, действия США не направлены против этого режима. Нашей приоритетной задачей является борьба с Исламским государством. Мы говорили, что не ведем военных действий против сирийского режима. Мы хотели бы, чтобы ситуация в Сирии была решена политическим путем, но это дело далекого будущего. Сирийский вопрос не может быть решен военным путем, и мы не пытаемся этого сделать. В конце прошлой недели стало известно, что еще в октябре президент Обама направил письмо верховному лидеру Ирана Аятолле Али Хаменеи для того, чтобы обсудить борьбу с Исламским государством. Многие обозреватели считают, что Иран может сыграть в этом вопросе ключевую роль. Взявший у Барака Обамы интервью ведущий программы телекомпании CBS Боб Шефер спросил президента, получил ли он ответ от Аятоллы. Я обычно не комментирую вопросы, касающиеся моей переписки с лидерами других стран. У меня есть масса каналов, по которым мы поддерживаем связь. Позвольте мне чуть шире объяснить нашу политику по отношению к Ирану. У нас в этом плане есть две задачи – одна долгосрочная и одна краткосрочная. В долгосрочном плане наша главная задача заключается в том, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Вторая вещь, которая нас интересует, связана с тем, что Иран обладает влиянием среди мусульман-шиитов как в Сирии, так и в Ираке, и с тем, что в лице Исламского государства у нас с Ираном есть общий противник. Но я четко заявлял и публично, и в частных беседах, что мы никак не увязываем переговоры по ядерной проблеме с вопросом борьбы с Исламским государством. По словам президента Обамы, Соединенные Штаты не координируют свои действия против Исламского государства с Ираном и не планируют этого делать. Что касается перспектив достижения соглашения с Ираном по его ядерной программе, то президент отметил, что на переговорах между Тегераном и странами так называемой «шестерки» в позициях сторон все еще сохраняется большой разрыв.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Сегодня депутаты Государственной Думы России обсуждают законопроект, вводящий уголовную ответственность за оборот синтетических психоактивных веществ, так называемых спайсов. Этим наркотиком, являющимся синтетическим аналогом марихуаны, в России только за последние месяцы отравились несколько тысяч человек. По официальной статистике, от последствий курения спайса погибли уже более 40 человек. Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин обсудил ситуацию с президентом Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова Анны Саранг.
Сказать, что такое спайс, достаточно сложно, потому что сейчас этим словом называют вообще все новые психоактивные вещества, которые появляются в обороте. Но на самом деле в классическом понимании спайс – это синтетические каннабиноиды. И появились они в России, видимо, в середине 2000-х, в районе 2008-2007 года. Сложно сказать очень. И уже там в 2010-м они были внесены в список запрещенных веществ, то есть их оборот на территории России был запрещен. В настоящий момент мы имеем такую ситуацию, что этот запрет оказался не очень эффективен, и продолжается распространение новых формул. Их, видимо, не очень сложно производить, то есть делать такие формулы, которые еще не попадают под запрет. И происходит такая своего рода гонка между законотворчеством и творчеством вот в области химических формул произведения новых новых каких-то формул, которые еще не попадают под запрет.
Я правильно понимаю, что массовые отравления, которые стали происходить в последние месяцы, связаны, видимо, с тем, что новые формулы оказались опасны, более опасны, чем первые формулы, которые уже попали в список запрещенных веществ?
Достаточно сложно сказать. Мне не пришлось встретить в открытом доступе какой-то аналитической информации. И, насколько я знаю, людям, которые пытались в этом разобраться, журналистам, не удалось получить ответа от местных токсикологов о том, что же содержалось в этих так называемых спайсах и из-за чего происходили отравления. Что понятно, полностью отсутствует какой-либо контроль качества, и из-за того, что там основная задача химиков в том, чтобы быстрее изобрести что-то новое, выпустить на рынок что-то еще не запрещенное законом, естественно, очень сложно говорить о каком бы то вообще ни было контроле качества. Ну и, видимо, из-за этого попали какие-то вещества, попала какая-то формула, которая держала некую ошибку, и, возможно, она привела к таким отравлениям. Это одна из версий. То есть для того, чтобы дать какой-то более-менее вменяемый ответ на этот вопрос, конечно же, нужна очень тщательная экспертиза и публично доступный отчет об этом. На сегодняшний день у нас таких отчетов нет, к сожалению.
Как вы считаете, те законопроекты, которые уже были приняты по поводу спайсов, и тот законопроект, который сегодня обсуждается в Государственной Думе, насколько они могут эффективно противодействовать распространению этих наркотических средств?
Вообще, по отношению к спайсам в мире есть два подхода. Один подход – это вот такой более запретительный. Спайсы вносятся в список, как у нас сейчас предлагают верно запрещать все вещества для того, чтобы успевать, да, за этим производством. Но мы можем понять, что если новые формулы появляются так быстро, из-за вот этой гонки будут появляться более опасные вещества, и контролировать ситуацию будет практически невозможно. Второй подход – это регуляторный подход, который вот начала пробовать Новая Зеландия. Пока тоже никакого четкого понимания, как этот подход будет работать. Он основан на том, что законодатель, наоборот, предлагает государству регулировать производство и продажу спайсов, как государство регулирует производство и продажу любых других психоактивных веществ, там, алкоголя, каких-то фармацевтических веществ, и так далее, и тому подобное. В Новой Зеландии такой законопроект ввели и начали это регулирование. Конечно, с точки зрения безопасности именно потребителей спайсов, это более рационально. Есть некий контроль качества, есть понимание того, что потребители приобретают, и нет необходимости постоянно изобретать вот эти какие-то новые формулы. Но как вот будет работать этот закон, тоже еще непонятно. Сейчас ряд стран более как бы в эту сторону смотрят. Но, конечно, для России это политически тяжелая ситуация, потому что у нас больше приветствуется репрессивное законодательство. Но насколько это будет эффективно, остается только гадать. Два года назад все аплодировали, что запретили продажу кодеина, соответственно, снизилось потребление крокодила в городах России. Но тут же появились вот эти спайсы, соли, которые еще более какие-то драматические последствия. Запрещают одно вещество, появляется что-то новое.
Вы считаете, что запретительная политика в связи с наркотиками, в принципе, вряд ли может хорошо работать.
Лучше, да, пить водку из магазина, чем ходить к бабке за самогоном. Незнакомый никому бабка, которая каждый день будет изобретать какие-то свои новые формулы, потому что у нее стоят там два автоматчика и угрожают ее посадить. Логически. Но практически, конечно, это очень большие сложности. В принципе, существует мнение, что вообще проблема спайсов появилась из-за запретительной политики, из-за того, что в мире там запретили марихуану, кроме там отдельного ряда территорий. И из-за этого, собственно, появилась необходимость выполнять рынок этими синтетическими каннабиноидами, которые раньше использовались просто чисто в научных целях. И запретительный подход, он чреват тем, мы должны это понимать, что запрещая какое-то вещество, мы провоцируем рынок на создание нового и, возможно, гораздо более опасного вещества.
Сергей Добрынин беседовал с президентом Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова Анной Саранг. Правительственное агентство США, ответственное за восстановление Афганистана, выпустило доклад, в котором вновь говорится, что колоссальные прибыли от торговли опиумом обесмысливают для афганцев развитие легальной экономики и бизнеса и ставят под угрозу будущее государства. Сами США, по мнению авторов документа, до сих пор уделяют этой проблеме очень мало внимания. С подробностями мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Новый доклад, выпущенный ведомством специального генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана, сокращенно СИГАР, призван подчеркнуть, что борьба с производством и распространением афганского опиума провалилась и ушла из повестки дня правительства США и мирового сообщества, когда речь заходит о будущем этой страны. Глава ведомства СИГАР Джон Сопко в интервью «Радио Свобода» в этой связи подверг критике работу Госдепартамента США, а именно его подразделения INL, занимающегося разработкой глобальной антинаркотической стратегии и налаживанием связей между правоохранительными органами США и других государств.
Первое, что вы должны сделать, когда беретесь за борьбу с наркотиками, выработать стратегический план. Причем такой, в котором был бы смысл. Кроме того, для противодействия наркоторговле необходимо войти в контакт с афганцами и убедиться в том, что они стали частью этого стратегического плана. А у них такой общей стратегии нет в принципе. За все время ни я, ни мои подчиненные не услышали от них ничего, что указывало бы на то, что у них есть хоть какие-то идеи, как исправить ситуацию. На так называемую борьбу с наркотиками в Афганистане США уже потратили 7 миллиардов, подчеркиваю, миллиардов долларов. И что на регулярные аттестации кого-нибудь из чиновников Госдепартамента или Пентагона или других правительственных агентств повлиял тот факт, что в течение 13 лет они не смогли добиться хотя бы малейшего результата на этом направлении? Нет, ничего подобного.
В докладе ведомства Джона Сопко подчеркивается, что, согласно официальным отчетам, Вашингтоном было потрачено около 3 миллиардов долларов только на различные мероприятия правоохранительного характера в этой сфере, при том, что в параллельном отчете разведывательного управления Министерства обороны США говорится, что всем американским спецслужбам в год удается перехватить и конфисковать чистого героина, произведенного из афганского сырья, на сумму не более чем в 12 миллионов 700 тысяч долларов. При этом на уничтожение каждого гектара посевов опиумного мака в Афганистане США тратили в среднем более 73 долларов, судя по контракту, на общую сумму в 695 миллионов 300 тысяч долларов, который Госдепартамент США заключил в 2004-2009 годах с этой целью с частной американской военизированной компанией DynCorp. Судя по данным составителей доклада из ведомства СИГАР, производством опиума в Афганистане занято более 410 тысяч человек. Это больше рабочих мест, чем способны предоставить афганские национальные силы безопасности, в которые включены вооруженные силы страны, различные полицейские службы и отряды местного ополчения. Опиум является самой ценной и практически единственной товарной культурой страны. Непременной составной частью масштабной торговли наркотиками в любом регионе мира остается сильнейшая коррупция, подчеркивает Джон Сопко.
Наркотики не исчезнут никуда сами по себе. Так же, как и коррупция, как никогда не разорвется и их связь. Если мы не возьмемся за решение проблемы и при этом не найдем в себе силы взглянуть очень печальной правде в глаза, эти беды окончательно сломят эту маленькую несчастную страну.
Новый президент Афганистана Ашраф Гани еще в 2003 году, когда он занимал пост министра финансов, предсказывал, что его страна скоро превратится в государство наркомафии, лишенное всякой международной поддержки, напоминает Джон Сопко.
Когда наркомафия берет под контроль сельскую местность, ее меньше всего волнует соблюдение прав женщин и детей, вопросы демократии и прав человека, обеспечение населения продовольствием и помощь бедным. Все, что им нужно – получить собственную прибыль.
По словам Джона Сопко, нельзя забывать и о том, что именно торговля опиумом и опиатами является главным источником средств для набирающих силу талибов и связанных с ними иных радикальных экстремистских групп. В новом докладе ведомства специального генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана, впрочем, речь идет не только о проблеме наркотиков. Авторы документа также уделили внимание решению возглавляемых НАТО Международных сил содействия безопасности обнародовать для широкой общественности финансовую отчетность, касающуюся наиболее дорогостоящей статьи расходов на восстановление Афганистана, а именно показать публике, сколько денег западных налогоплательщиков и технических средств уходит отдельно на подготовку, на оснащение и на поддержание боеготовности афганских национальных сил безопасности. Решение командования сил коалиции Джон Сопко считает опасным и поспешным, так как этой информацией в первую очередь могут воспользоваться боевики.
Мы всегда тревожимся, когда без явной на то необходимости секретные данные, год за годом хранимые нами, как зеница ока, вдруг вытаскиваются на всеобщее обозрение.
Джон Сопко также заявил в интервью «Радио Свобода», что просто не может найти объяснение недавнему отказу американских военных исключить идентифицированных сторонников некоторых групп боевиков, ведущих вооруженную борьбу с властями в Кабуле, из числа получателей американских правительственных контрактов, при том, что, как он подчеркивает, правительство США может и использует ту же самую подтвержденную информацию для арестов, задержаний и даже уничтожения лиц, связанных с деятельностью талибов в Афганистане.
Мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев. Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» роботы выполняют все больше и больше задач, которые ранее выполнялись людьми. В развитых странах это наносит удар, в первую очередь, по среднему классу. Машины пока не способны выполнять самые простые и самые сложные задачи, но без труда заменяют среднее звено трудовой цепочки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Коневская.
В перспективе ближайшего десятилетия тенденция способна привести к потере огромного числа человеческих рабочих мест в странах Европы, считают эксперты французского отделения Roland Berger, международной компании, занимающейся стратегическим консалтингом. В их новом исследовании представлена очень непростая картина того, как будет выглядеть французский рынок труда в 2025 году. На примере Франции составители документа демонстрируют оборотную сторону стремительной автоматизации Старого Света. Согласно приведенным данным, к 2025 году порядка 20% задач в различных сферах, выполняемых сегодня живым персоналом, будут выполняться машинами. Во Франции это может привести к тому, что более 3 миллионов человек окажутся не у дел, говорит в интервью «Радио Свобода» Роман Луказо, стратегический консультант Ролан Бергер. Затронуты будут практически все секторы экономики – сельское хозяйство, строительная сфера, промышленность, гостиничный бизнес, государственный сектор, включая полицию и армию, сфера услуг и многое другое. Кардинальных сокращений не ожидается лишь в таких областях, как образование, медицина и культура.
В средней и долгосрочной перспективе 42% рабочих мест во Франции будут автоматизированы. К этой цифре мы пришли, используя разработанную ранее методику экспертов из Кембриджского университета, примененную ими относительно США. Там этот показатель составил 45%. Таков глобальный потенциал роботизации. Данная тенденция приведет к автоматизации 3 миллионов рабочих мест во Франции в течение 10 лет.
По словам Романа Луказо, если государство не примет адекватные меры, автоматизация может привести к небывалому росту безработицы в стране – 18% к 2025 году по сравнению с нынешними 10%. Порядка 500 тысяч новых рабочих мест будут созданы в таких сферах, как охрана окружающей среды, передовые технологии и обслуживание клиентов. Слишком мало, чтобы обеспечить работой всех тех, кто потеряет ее в результате автоматизации труда. Этот процесс, говорит он, будет сопровождаться крайней поляризацией рабочих функций. С одной стороны, будет востребован низкооплачиваемый труд для обеспечения текущей работы машин, с другой – высококвалифицированные кадры. Автоматизация затронет и интеллектуальные профессии среднего класса, такие как аудитор, бухгалтер, юрист, журналист. В этих сферах многие функции могут быть автоматизированы, что неизменно сократит количество занятых на них кадров, говорит эксперт Ролан Бергер. Задача государства – адекватно подготовиться к грядущим переменам, создав эффективный механизм профессиональной подготовки и переориентации кадров. Роботизация будет иметь и явный позитивный эффект для экономики страны. Конкурентоспособность предприятий повысится, но не только.
Автоматизация, которая приведет к сокращению рабочих мест, с другой стороны, способна привести к обогащению. Этот капитал
капитал мы оцениваем в случае Франции в 30 миллиардов евро дополнительных доходов государства, еще 30 миллиардов дополнительных инвестиций и 60 миллиардов евро дохода от деятельности, которая будет непосредственным результатом этой самой автоматизации. Вот позитивный эффект, которого государство сможет добиться при условии, что не будет пытаться замедлить процесс автоматизации.
Аналогичная ситуация характерна и для других европейских стран, говорит в интервью «Радио Свобода» Джереми Боулс, экономист из базирующегося в Брюсселе исследовательского центра «Брюгель».
Страны ЕС, экономика которых в большей степени основывается на сельском хозяйстве и производстве, подвержены большему риску в контексте автоматизации труда, нежели такие экономики, в которых сильно развиты сферы услуг, например, в странах Северной Европы. Там в связи с компьютеризацией и роботизацией упразднят гораздо меньше рабочих мест. Вместе с тем, в менее прогрессивных странах ЕС процесс принятия на вооружение новых технологий происходит не так быстро, и тот факт, что технологии уже существуют, еще не означает, что эти страны сразу начнут их применять. Это зависит от многих факторов. С точки зрения многих компаний, человеческий труд в некоторых случаях может быть более дешевым, нежели закупка и внедрение новой техники. Такая тенденция наблюдается в ряде восточноевропейских стран.
У роботизации европейского рынка труда, несомненно, есть позитивные аспекты, говорит Боулс. Это существенная бюджетная экономия, а следовательно, понижение налогового бремени и рост частных инвестиций. За счет перераспределения общественных благ и понижения цен в европейских странах существенно повысится покупательская способность. Чтобы вкусить эти плоды, странам необходимо подготовиться к грядущим переменам. И эта подготовка, говорит собеседник «Радио Свободы», должна проходить как в сфере экономики и профессиональной переквалификации, так и в сфере образования и подготовки новых кадров. Помимо благоприятного влияния на государственную казну, автоматизация труда способна переориентировать энергию и энтузиазм граждан на выполнение таких задач, как труд на благо других людей, считает немецкий профессор Гёц Вернер, основатель сети парфюмерных магазинов DM, руководитель межфакультетского предпринимательского института в Карлсруе. В статье для издания The European он говорит о необходимости пересмотреть подход к труду в целом и начать ценить ту работу, которую люди делают, помогая другим. По мнению Вернера, европейское общество должно обеспечить существование такого труда посредством введения базисной заработной платы для всех без исключения граждан. В пример он приводит женщин, избравших посвятить жизнь воспитанию своих детей, помощи престарелым родителям и поддержке своих мужей. Такой труд должен тоже вознаграждаться, а автоматизация поможет большему числу людей посвящать свое время таким важным задачам, как эти, считает немецкий предприниматель и преподаватель, вместо траты его на скучные, лишенные интереса задачи, которые вполне могут выполнять машины. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях и хорошего вам дня.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».